все присутствующие, мы имеем сегодня особую привилегию от Господа жить на земле живых, собираться в тихой мирной обстановке в Божьем доме и, что самое важное для нас, снова в руках у нас Священное Писание. Приглашаю вас опять к посланию к Римлянам. Мы продолжаем с вами знакомство с этим посланием, которое представляет для всех людей, верят они в Библию или не верят, но картина реального Евангелия представлена в этом послании. Итак, мы продолжаем знакомство с этим посланием, снова обращаемся к 4 главе. У нас сегодня очередные несколько стихов, и то, о чем мы будем с вами рассуждать, оно посвящено теме и истоки оправдания верой. Истоки оправдания верой. Мы читаем с вами 4 главу, стихи с 16 по 22. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и, будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность». В прошлый раз мы с вами рассматривали стихи, которые ранее представлены в этой главе, и говорили об очень интересных вопросах, очень интересных деталях веры. Тема была «Роль веры в исполнении библейских обрядовых постановлений». То, что, я думаю, для нас было очевидно в ходе прошедшего рассуждения, это следующее, что вера, она выше постановлений, выше библейских обрядов. Библия говорит, вот это надо делать, вот это надо делать. Писание поднимает на высоту веру и говорит, вера выше обрядовых постановлений. Мы пытались немного говорить о том, что все-таки вот обрядовые постановления, библейские, они существенно отличаются от тех постановлений, которые люди сегодня пытаются ввести. И этими обрядами контролировать христианское общество. Об этих обрядах мы не говорим. Каждый обряд, который сегодня утверждает христианское общество, он обязан иметь подтверждение в Священном Писании. Если у него нет подтверждения, друзья, этот обряд сомнительный. Только то, что представляет Писание, является основой для руководства. Но при всем этом вера стоит выше постановлений. Что это значит? Это значит, что если человек будет выполнять Божьи предписания, но внутри у него будет неправильное отношение к Богу, то эти выполнения постановлений никак не изменят его внутреннего состояния. Никак. Они ни на йоту, ни на грамм, ни на какую-то единичку не приблизят его к Богу. Это очень серьезно, друзья. Мы говорили о том, что Христос указывал на важность веры, особенно перед Его вторым пришествием, когда сказал следующие слова. «Сын человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» Мы снова о вере будем говорить. В прошлый раз мы говорили о том, что о вере никогда не будет говорить много. Сколько бы мы ни говорили о вере, это всегда мало. Почему? Это важно, друзья. Вера является единственным связывающим звеном человека на земле и всемогущего Бога в небесных сферах. Вера – это единственное, что его связывает. Поэтому неудивительно, что Писание особое внимание уделяет вере, чтобы люди не ошибились. Сегодня многие считают себя верующими и тем самым думают, что у них особое привилегированное положение. Но так ли это на самом деле? Мы продолжаем говорить именно о вере, и сегодня идем далее. Сегодняшние размышления, не сомневаясь в том, что вновь верующих людей поставят перед серьезным вопросом, моя вера – это та вера, которая угодна Богу или нет? Ведь сказать, что я верующий, это не значит быть верующим. Утверждать другим, что я хожу в церковь, я стараюсь порядочно выглядеть, все праздники соблюдать, это не показатель того, что человек верующий. Человек праведным, правильным перед Богом становится не потому, что он правильные вещи делает. Он праведным перед Богом становится потому, что он поверил. И через это он становится праведным. Человек принял Бога для себя как Спасителя, и после этого он делает правильные дела. Но правильные дела не приводят его к праведности. Павел донес это до сознания римлян, и через это, через стихи, которые заложены в этом послании, доносит эту истину до всех читателей Библии. Действительно, верующим человеком становится только тот, кто поверил, а потом он делает праведные дела. Сегодня еще очень важная мысль, которая стоит перед нами, это истоки оправдания верой. Павел погружает нас глубже в суть веры, и интересно, он опять не отходит от очень яркого примера, примера Авраама. Неудивительно, что именно Авраам, поскольку он назван отцом верующих людей, он является самой важной личностью, как иллюстрация веры. Он является действительно для многих верующих сегодня просто обличителем. Почему? Потому что то, как верил Авраам, сегодня огромная масса людей далека от этого состояния. Сегодня мы обратим внимание, как работает вера. Это не просто заявление, это не просто фраза «вот я верующий». Авраам не просто поверил, мы говорили о том, что когда человек поверил словам Божьим, он вводится Богом в состояние праведности. И эта праведность, которую Господь уводит, она для него дана, чтобы он оставался в этой праведности до конца. Но Библия предупреждает о том, что без веры Богу угодить невозможно. Это значит, что если человек поверил словам Божьим, покаялся пред Ним, он вошел в состояние праведности, и чтобы быть сохраненным в этой праведности, ему до дня смерти нужна вера. То есть вера – это не то, что только вводит его в состояние праведности, а то, что удерживает его в состоянии праведности. И вот об этом мы сегодня будем говорить. Как вера Авраама, когда он поверил Божьим словам, нереальным для его сознания, как она его изменила и как она помогала ему жить. Итак, снова возвращаемся к вере, снова подчеркивается важность иметь веру, угодную Богу. Утвердив превосходство веры над законом и библейскими обрядами, о чем мы ранее говорили, Писание ведет нас далее, объясняя сущность веры и принципы ее проявления. Первое, на что мы обратим внимание, это оправдание осуществляется, оправдание Божье. Оправдание осуществляется по божественной благодати при проявлении веры человека. Мы как раз только что сказали о том, что человек вводится в состояние праведности, это факт. Но праведность – это и процесс жизни. Процесса жизни в праведности не будет, если человек в состояние это не войдет. Простите, приведу простой пример. Если мы вот в это здание не зайдем, мы в этом здании находиться не можем. Это простой достаточно пример. Личность сначала входит в какую-то среду, а потом она там остается. Итак, через веру мы вводимся Богом в состояние праведности. И в этой праведности мы остаемся. Очень важна, друзья, деталь, на которую хотелось обратить внимание. Оправдание осуществляется по божественной благодати при проявлении веры человека. Вот это выражение осуществляется при проявлении божественной благодати. То есть, что это значит? Человек воспринимает Божьи слова, принимает их верой. Мы будем сегодня говорить о том, что вера в нем производит, сокрушение производит. Если человек исповедует свои грехи, смотрите, он за эти грехи не несет наказания. Хотя Бог утверждает в Слове Своем, что возмездие за грех – смерть. Итак, грешный человек слышит Божье Слово, которое заставляет его трепетать. Ты грешный. Что ему остается делать? К Богу тянет руки: «Господи, помилуй меня». Божий закон гласит, возмездие за грех – смерть. Но Божья благодать говорит, ты прощенный, потому что Христос умер за твои грехи. То есть при покаянии человек не несет наказание за свои грехи. Если он покаялся, то наказание снимается, удаляется, устраняется навсегда. И Бог никогда не вспоминает грехов человека, которые исповеданы. Это, друзья, очень серьезная мысль. Господь вводит нас в состояние праведности только потому, что Он благой, только потому, что Он милостивый. И об этом мы читаем в стихе 16. Итак, по вере, мы продолжаем рассуждение о вере, итак, по вере, чтобы было по милости. На языке оригинала стоит слово, чтобы было по благодати. Фактически слово «благодать», греческое слово, оно означает благодать, милость, милосердие, любовь, очень много у него оттенков. Поэтому здесь нет никакого расхождения в смысле. По милости, по благодати одно и то же. Итак, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам. Бог по своей благодати, мы ранее об этом говорили, просто потому что Он милостивый, Он утвердил закон возмездия за грех смерть, но Он ввел и благодать. Это всегда следует помнить людям. Бог справедливый. Если не будет покаяния, благодать не будет работать. Если не будет признания своей вины пред Богом, никогда Господь вас не простит. Никогда. Почему? Потому что если ты не каешься, на тебя работает, против тебя направлен закон возмездия за грех смерть. Но если ты каешься, если ты исповедуешь свой грех, то этот закон устраняется, и на тебя распространяется благодать. По-другому нет, по-другому не будет. Бог по своей благодати на основании личной веры человека вводит его в состояние божественной праведности. Именно божественной праведности. Далее, неизменный Бог, Он неизменный, не изменит своей благодати. Если человек, сколько бы он ни проходил к Богу с сокрушением, в своих грехах, с исповеданием грехов. Бог своей благодати неизменный. Что это значит? Приходящего ко мне, Христос сказал, я не прогоню вон. Вот действие Божьей благодати. Когда бы человек к Богу не пришел, сколько бы он не нагрешил, но если он приходит к Богу, знай одно, человек, никогда Бог тебя не оттолкнет. Почему? Потому что он неизменный в милости, в любви, в благодати к тебе. Итак, Бог по своей неизменный Бог неизменен в своей благодати. Божественное участие в оправдании, Бог оправдывает приходящего к Нему, оно неизменно. Это евангельская истина. Друзья, помните ее. Если человек согрешил и признает свою вину и исповедует ее пред Господом, неизменность Божья в благодати – это гарантия того, что ты будешь прощен, если ты покаешься. Поэтому человеку важно знать суть веры, чтобы не ошибиться в оправдании. Человек оправдывается не пребыванием в хорошем обществе христианском. Не в самой замечательной церкви он оправдывается. Не потому, что он слушает просто замечательные проповеди. Он оправдывается верой в Господа. И этой верой он удерживается в состоянии оправдания. Если человек не оправдан Богом на его условиях, если человек не оправдан Богом на его условиях, то он не может быть, жить с праведным Богом. Это серьезное предостережение. Если ты не имеешь Божьей праведности, ты с Богом не будешь, как бы ты в рай не собирался. Ведь Бог принимает только праведных, кто имеет Его праведность. Поэтому очень важно сегодня, чтобы верующие люди, те, кто носят имя верующих, задали себе серьезный вопрос. Я имею Божью праведность. Ведь если у меня ее нет, я сам себя обманываю. Я считаю, что я порядочный, у меня все окей, нормально. Но если у меня нет уверенности, что я имею Божью праведность, я не буду с Богом. И вот вопрос стоит, а как я могу знать это? Об этом мы сейчас будем говорить. То есть мы входим в состояние Божьей праведности на Божьем условии. Оно главное какое? Это вера. Звучит Божье Слово, не человеческое, не проповедь, а Божье Слово. Мы говорим исключительно о Библии. Это Его Слово. А проповедь – это проповедь Божьего Слова. Это не Его Слово. Это размышление человека, представление его о Божьем Слове. Но идет речь исключительно вот об этом Божьем Слове. Если это слово звучит, человек воспринимает его верой, он входит в состояние Божьей праведности. Но как я могу видеть, что я действительно в Божьей праведности по своей вере? То есть, если этот канал, по которому ты входишь в Божью праведность, он неверный, не в ту сторону ведет, ты не придешь в состояние Божьей праведности. Поэтому состояние моей праведности можно определить по тому, как я верю. То есть, как работает моя вера, и об этом наше дальнейшее рассуждение, суть библейской веры. Суть библейской веры. Или, проще, вера по примеру Авраама. Вера по примеру Авраама. Я хочу обратить внимание на одну деталь. Мы не говорим о вере Авраама. Мы говорим о вере по примеру Авраама. Почему? Потому что практически, наверное, здесь нет ни одного человека, которому было бы 86 лет. Практически. Может быть, один-двое. Никому из нас Бог никогда в 86 лет не говорил, у тебя будет много потомков. Никому не говорил. Поэтому мы не можем говорить, что у нас должна быть вера Авраама. Аврааму Бог сказал, у тебя будет много потомков. Когда у него не было ни одного ребенка, уже в глубокой старости. Вот это вера Авраама. У нас этой веры никогда не будет. Практически можно сказать. Но Авраам является для нас примером. Итак, вера по примеру Авраама. Давайте мы об этом с вами вместе поразмышляем. Библейская вера показывает человеку, библейская вера, показывает человеку его ограниченность и Божье всемогущество. Библейская вера всегда показывает человеку, насколько он ограничен, а Бог всемогущий. Что мы читаем в 17 стихе? Которому идет речь о Боге Авраам, он поверил. И смотрите, как он описывает этого Бога. Он животворит мертвых. Они мертвые, но он их оживляет. Далее. Называет несуществующее, как существующее. Но как можно назвать, что существует то, чего я не вижу? Это очень серьезно, друзья, в контексте вот того, с чем был связан Авраам. У тебя будет много потомков, когда никаких абсолютно по человеческие предположений, зацепок, что это может осуществиться, нет. Авраам поверил Богу, если Бог сказал, это будет так. Оно не существует по-человечески, но в Божьих глазах оно существует. Итак, мы вводит нас Писание в очень глубокий мир веры. Эта вера вводит нас в состояние праведности и удерживает нас в этом праведном состоянии. Смотрите, что пишет Павел в послании к евреям в 11 главе. «Вера же есть осуществление ожидаемого, его нет, но я его жду, и уверенность в невидимом». Это очень сильное, друзья, размышление. Это осуществление ожидаемого. Что такое вера? Бог сказал, его нет, но оно будет. Почему? Так сказал Бог. Я не могу это объяснить. Но я верю, что это будет. Почему? Так сказал Бог. Это очень сильный аргумент. Для кого-то он кажется странным. Но для Авраама это было действительно так. Его нет, но я верю, что это будет. Давайте мы немножко обратим внимание на эту важную деталь. Вера человека Богу, это не степень его интеллектуальных способностей. Вот до чего он достиг, пребывая в вере. То есть он закончил пару семинарий, он уже лет 20-30 проповедует, он очень хорошо знает Писание. Не этим вера исчисляется. Вера – это не степень его интеллектуальных способностей или достижений, развития его как личности, а убежденность. Вера – это убежденность в божественной истинности. Вера – это убежденность в том, что Бог истинен, даже при неспособности понять умом сказанное Богом. Пусть я не понимаю, что написано в Библии, но я верю, что это так. Почему? Потому что так сказал Господь. Вот это вера. Это не степень наших возможностей, а это убежденность в том, что если сказал Бог, это правда. Пусть я этого не понимаю. Вспоминайте наше рассуждение в прошлый раз, очень известную фразу Тертуллиана: «Credo qui absurdum» – «Верю, потому что абсурдно». То есть, вот то, что непонятно уму, это называется абсурдом. Но непонятно уму – это фраза, которая взята, конечно, из его рассуждения о природе Христа в далекой древности, но говорит, то, что я не могу, то, что для ума абсурд, я в это верю. Писание об этом говорит. Друзья, это сложно действительно для понимания, но в этом суть веры. Итак, вера, она действительно возводит нас, вводит нас в сферу, которая непонятна уму. Даже если и непонятно, я буду верить, потому что так сказал Господь. И одной из сфер, где проявляется вот наше, где мы соприкасаемся со сложностью библейского слова, является для многих людей книга Откровения. Мы так хотим ее упростить, мы так хотим ее сделать понятной уму, хотя многие вещи там просто непонятны. Но нам хочется все это подогнать под то, чтобы мой разум это понимал. И я думаю, что если кто-то принципиально честно подходит к этой книге, он испытывает вот эту ограниченность своего сознания. Поэтому, друзья, это хороший урок для нас. Если что-то непонятно, и оно сложно для понимания, друзья, не торопитесь это отрицать. Если непонятно, но это в слове находится, в этом вера человека и проявляется, что непонятное уму, но находящееся в Библии он воспринимает за истину. В этом суть веры. И я думаю, что очень важная деталь, на которую мы с вами сейчас обратим внимание, это процесс проявления веры. Или как действует вера. Наше внимание будет уделено оставшимся прочитанным стихам с 18 по 22. Итак, Павел показывает нам суть веры, как она работает, как она себя проявляет. Мы говорим о библейской вере, о той вере, которая была у Авраама и которая сделала его праведным человеком. Для нас важно на это обратить внимание, чтобы посмотреть, как я верю. Если Авраама, вера побуждала в определенных случаях конкретно поступать, он знал, что Бог сказал, вот это будет, и он к этому шел. Каждый день в памяти он это держал. Я думаю, что здесь можно привести достаточно простой один пример. Бог ему сказал, ты будешь отцом множества народов. Сначала он носил имя Авраам, то есть отец великого народа. Потом ему добавили одну буковку в имени. Авраам, то есть отец множества народов. Он это имя получил, когда ему было 86 лет. А затем ему еще надо было ждать фактически 13 лет, пока ему сказано, через год родится сын, когда сын обетования родился. Интересная деталь. Вот послушайте, пожалуйста. Это не наше время. Как тебя зовут, Александр? Ну, Александр, Александр, это Александр, Алексей, там, Виктор, неважно. Но подождите, за именем крылась сущность человека. Это не просто дать имя, а давали имя со значением. Слово Авраам, имя Авраам – это отец множества народов. И когда он встречался с кем-то, здоровался, как тебя зовут? Меня зовут Авраам. У людей сразу понимание, о, у него огромная семья. Не так ли? Он с этим именем ходит, спрашивает, а сколько у тебя детей? Нету. Странно. А почему же ты называешься именем Авраам? Друзья, подумайте об этом. Долгие годы испытывать. Вот он занимался, вы знаете очень хорошо, и торговлей, и разведением скота. Там нужно было решать очень важные вопросы. Вопросы бизнеса, если так можно сказать. И, конечно, нужно было представляться, кто ты. И всякий раз он представлялся. Авраам. А сколько у тебя детей? Нету. Странный человек. Друзья, послушайте. Действительно, верующий Богу человек – он и сегодня смотрится странным. Авраам с этой странностью ходил 14 лет фактически. Он был действительно странным для многих. Он ожидал. В этом суть его веры. В этом суть его веры. Вспомните, пожалуйста, интересный момент, когда очень серьезный накал в бизнесе у него произошел с его племянником. Когда нужно было разделить сферы интересов. Когда нужно было бизнес разделить. Один из болезненных вопросов сегодня. Как его делить? Именно вот эта вера, которая связала Авраама с Богом, она повела его по очень легкому для него пути. Пойти в ущерб себе ради того, чтобы другому было хорошо. Вы вспомните, что он сказал Лоту, племяннику своему. Когда они собрались на вот этот совет директоров, если сегодняшним языком сказать, и решают вопрос, как мы будем дальше решать вопрос нашего развития, развития нашего бизнеса. Авраам, имея преимущество по возрасту, по положению, он говорит, Лот, выбирай. Если ты вот туда пойдешь, я пойду вот туда. Но если ты туда хочешь, я туда пойду. Другими словами, я тебе мешать не буду. Я твой бизнес ломать не буду. Я против тебя не буду идти. Почему Авраам это делал? Авраам делал только потому, что действительно был праведным. В это состояние праведности он вошел верой. Друзья, почему об Аврааме очень много надо говорить? Не зря он назван верующим человеком, отцом веру, всех верующих людей. Он действительно является уникальным примером, как верующий человек может жить во всех буквально обстоятельствах жизни. Как? Итак, мы с вами продолжаем рассуждение. Процесс проявления веры. Вера принимает за факт или истину, фактически нереальное для разума человека. Поэтому не удивляйтесь, что в Библии много может быть для нас непонятно. Если мы читаем Писание, что вера от слышания слова, от Слова Божьего, не удивляйтесь, что наш разум ограниченный соприкасается с безграничным Богом на страницах Писания. В этом нет ничего удивительного, что часто нам много в Библии непонятно. Мы же хорошо это понимаем. Я приведу простой пример. Представьте себе человека, который, ну, допустим, пошел в первый класс, да, он достаточно хорошие успехи показывает, он хорошо пишет, хорошо научился считать. Он говорит, он очень перспективный человек, но дайте ему в первом классе учебник, допустим, 11-12 класса, вы представляете, какова реакция у него будет? Он не подрос до этого. Ему рано еще об этих очень сложных, серьезных вопросах понимать. И для него это очень странно. Как? Что там за цифры какие-то не могу понять, какие-то там крючочки там, не могу ничего понять. Но это сегодня он не может понять. Идет речь о развитии. Для Авраама много было непонятно. Почему? Но раз сказал Господь, я это принимаю. Я это принимаю. Авраам был верующим. Но много для него было просто непонятно. Он жил этой верой. Он пребывал в этой вере. Смотрите, он сверх надежды, поверил с надеждой, выражение в 18 стихе. Сверх вер, сверх надежды, поверил с надеждой. Что это значит? Мы здесь соприкасаемся с одним очень тоже важным словом, словом надежда. Какое различие между понятием вера и понятием надежда? Вера – это то, что связывает нас с будущим. То есть человек стоит здесь, Авраам стоит здесь, но ему сказано, у тебя будет много потомков. Он здесь, но он верит, что вот это будет. Надежда – это то, что ведет его к достижению цели. То есть вера без надежды не развивается. Бог сказал, и он живет этой надеждой. Он поверил, поэтому он надеется. Поверил – это цель, а надежда – это путь к достижению цели. Смотрите, фактически, вот, Писание говорит, он сверх надежды, поверил с надеждой. Но не было надежды. Но чего ждать? Чего ждать? Мы дали, обратим внимание на конкретные факты. Авраам понимал, что он не способен оставить потомство. Да и супруга его была далеко не молодой. Он это очень хорошо понимал. Какая была надежда? Скажите, пожалуйста, какая? По-человечески абсолютно ноль. Абсолютно никакого основания для надежды. Итак, не видя никакой надежды, обратите внимание, он с надеждой поверил. Он сверх надежды поверил. Интересно, друзья, мысль. Итак, вера принимает за факт или истину нереальное для разума человека. И движется человек к достижению этой цели, во что он верит. Человек в своих выводах, хотел бы немножко больше развить эту мысль, человек в своих выводах всегда опирается на известное. Ну, допустим, ну, в нашей церкви может быть 1000 членов. Ну, посмотри, как наша церковь развивается, а кто ее знает, будет, не будет. Человек пытается оценить все это своим, может быть, пониманием. Он всегда опирается на известное. Это естественная и нормальная реакция интеллекта человека. Опираться на известное. Плохо, когда он даже на это не опирается. А на свои эмоции опирается. Это нормально, когда он думает и взвешивает. Но это возможности человека. Вера ведет дальше возможности человека. Надо отметить, что это известное, вот на что опирается человек, это известное открыто и представлено Богом, который в своей премудрости и непостижимом промысле создал все существующее и заложил свои законы для творения. Что это значит? Бог является Творцом. Он создал все видимое и невидимое, и это создание существует по законам, которые он установил. Это всегда следует помнить человеку. Кто является Творцом всего? Господь. По каким законам все это развивается? По Божьим законам. Но кто это создал? Кто создал творение и кто запустил законы? Человек опирается в своих размышлениях на известное для него. А это известное опирается на то, что Бог заложил. И все то, что сегодня даже мы видим, прогресс в науке, в технике, он фактически показывает возможности человека, которые заложил в него Господь. Это не то, что делается независимо от Бога. Эти возможности заложены Богом в человека. То есть человек в своих достижениях поднимается ровно настолько, насколько Бог дал ему возможность подниматься. Это Божьи законы, это не человеческие законы. И, безусловно, человек опирается на известное. Но когда он опирается на известное, это не вера. Это соприкосновение с известным. Я считаю, что это правильно, потому что вот так. Он вам дает логическое объяснение. У веры нет логического объяснения, кроме одного. Так говорит Господь. Это самое сильное логическое объяснение. Вера идет дальше возможности человека. Неверие Божьим словам, расходящимся с известными законами, является отрицанием Бога как Творца. Это представление Бога, ограниченного рамками законов, которые Он установил для своего творения. Другими словами, может ли тень, солнечная тень, возвратиться назад? Нет, не может, это нереально. Подождите, но кто создал солнце? Кто создал законы движения космических тел? Он же создал. Если мы говорим, что тень не может возвратиться назад на 10 ступеней, это значит, Бог ограниченный. Но Он же создал эти законы. Он же выше этих законов. Это Его право. Это Его право действительно сделать то, что не вписывается в эти законы. Умер Лазарь. Тело стало разлагаться. Это уже, согласитесь, не клиническая смерть. Ни в кому человек впал. Уже тело стало разлагаться. То есть фактически все законы, известные в то время для человека, сводили к тому, что все, бессмысленно что-то делать. Что ему сказали: Господи, уже запах нехороший. Когда он решил воскресить Лазаря, так оно было. То есть логика подсказывала, там никакой надежды нет. Ты понимаешь, закон уже говорит, ты понимаешь, уже запах пошел, уже разлагается. На что ты надеешься? Вот здесь действительно вера. Верьте, что я это сделаю. Смотри, вопреки известным законам, которые Богом заложены, Христос, как тот, который давал эти законы, вводит новое. Он основатель этих законов. Лазарь, выйди. Вопреки логике, вопреки разуму, вопреки, как мы говорим, здравому смыслу, разлагающееся тело, оно выходит, и, пожалуйста, оно общается и живет еще определенное время. Бог действительно не ограничен своими рамками. То, что Он дал, законы создал для того, чтобы все существовало и развивалось. Но Он же создатель законов. Возможности Его превосходят те законы, которые установлены. Итак, мы вводимся вместе с вами в глубину вот сути веры. Мы говорим об этих вещах, может быть, они теоретическими кажутся, друзья, для нас. Но в этом суть веры, чтобы мы понимали, что наш разум ограничен. И он всегда упирается, когда соприкасается с Богом. Много для него непонятно. И в этом суть веры заключается. Я верю, потому что не понимаю. То есть по-другому принять нельзя, если проще сказать. Я верю, потому что ум не понимает. Это воспринимается только верой. Умом этого уже не возьмешь. Вера спокойно воспринимает за реальность непонятный уму факт. Это действие веры. Неужели может моя семья восстановиться? Это нереально. Для человека нереально. Но есть тот, кто превыше всех законов. Неужели вот это может быть? По-человечески нереально. Но есть тот, кто выше этих законов. Вера воспринимает за конкретный факт, который предсказан наперед, но он непонятный уму. Это действие веры. Вера Божьим словам покоится на признании Бога как Творца, всемогущего Творца. То есть, если Он вот это создал, и оно уже не одну тысячу лет существует и развивается, я прекрасно понимаю, что возможности Бога значительно превосходят то, что сегодня люди еще до сих пор не все изучили. Итак, мы говорим о том, что первую мысль, которую смотрели, вера принимает за факт или истину фактически нереальное. для разума человека. Мы говорим о сути веры, о процессе веры, как вера функционирует. Начало ее, она воспринимает то, что уму непонятно. Это первое, где мы видим очень большую разницу между возможностями разума, и интеллектуальной возможностью разума и верой. Если проще сказать, там, где заканчиваются возможности разума, там только начинаются возможности веры. Если простыми словами, вот так оно излагается далее. Второе, на что обратим внимание, это постоянство в вере. Сначала мы входим, то есть вера воспринимает нереальное за реальное. Мы говорим о Божьих словах. Бог сказал, пусть оно непонятно уму, но я принимаю, потому что так сказал Господь. Далее, постоянство в вере, это важно, друзья, мысль. Постоянство в вере сохраняет разум в спокойствии. Постоянство в вере сохраняет разум в спокойствии. Стих 19. И не изнемогши в вере, вам это выражение понятно, не устал он от веры, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба сарина в омертвении. Вам реально понятна ситуация? Он понимал, что все, я ничего не понимаю. Фактически никакой реальной, никакой возможности нет, чтобы у нас были дети. И смотрите, он не устал в вере и не думал. Что это значит? Если вера меня связала с Богом, много в моей голове могут роиться мыслей. Я не дам им хода. Я не буду об этом помышлять. Представь себе опять картину, Авраама спрашивают, как тебя зовут? Авраам, а сколько у тебя детей? Согласитесь, что каждый раз, когда наверняка он уже понимал, возможно, в его взоре уже зафиксировались непонимания его собеседников, когда он называл свое имя и отвечал на вопрос, что у него нет детей. Согласитесь, это очень серьезное давление на его сознание. Слушай, может, псевдоним возьми? Может, просто представься, известный там скотовод, там пастух, как хочешь, но не называй свое имя. Нет, я вот так буду себя представлять. Он не помышлял, не дал разуму своему беспокоить его и будоражить его внутренний мир. Это проявление веры, друзья. Если Господь сказал, это будет. Пусть уму непонятно, ум должен подчиняться вере, если другими словами. Он не может объяснить то, что непонятно уму. Разум его, возможности разума ограничены. Итак, твердость в вере помогает, сохраняет разум в спокойствии. Авраам не помышлял, зная, что это нереально. Не устал в вере, не ослаб в вере, но не дал возможности разуму будоражить его, размышлять об этом. Если сказал Господь, это будет, аминь. Вот то, что он для себя, вероятно, и говорил. Он не устал в вере. Годы, нет, это не 5 дней, не неделя, не месяц, не год, годы. Он ждал и верил, и не изнемог в вере. Умом понимаю, что нереально, но спокоен, потому что верю Божьим словам. Умом понимаю, что это нереально, но внутри я спокоен, потому что я верю Божьим словам. Вот так можно коротко описать вот это состояние. Друзья, что мы можем сказать о нашем состоянии, о нашей вере? В прошлый раз мы говорили о том, что вера над материальным, а раз она нематериальная, она не базируется, не подчиняется материальным, интеллектуальным законам, то почему тогда внешние обстоятельства колеблют мою веру? Главный вопрос. Если вера, она выше, она в других измерениях находится, почему земные измерения, земные факты колеблют нашу веру? Итак, Авраам перед нами. Авраам перед нами – это обличитель. Он не мой проповедник сегодня для нас. 14 лет. Он должен был называть себя отцом множества народов, когда у него практически не было детей. Измаил, потом позже появился Исаак. Но это не множество народов, это первый, потом второй появился. Это не отец еще множества народов. Итак, друзья, Авраам заставлял, он контролировал свое сознание, понимал, умом не понимаю, но я спокоен. Так сказал Господь. Что мы можем сказать, друзья, о нашей вере в Бога? Мы спокойны? Или внешние обстоятельства жизни, они разбивают нас в пух и прах. Заведемся, а потом, ой, что же я наделал? Авраам был спокоен, понимал, что сказал Господь, оно должно исполниться. Итак, постоянство в вере сохраняет разум наш в спокойствии. Еще одна мысль, третья. Твердость в вере твердость в вере, побеждает неверие и приводит к прославлению Бога. Это что-то новое, вполне вероятно. Твердость в вере побеждает неверие и приводит к прославлению Бога. Стих 20. Он не поколебался в обетовании Божьем неверием. Он не поколебался, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. Итак, твердость в вере побеждает неверие и приводит к прославлению Бога. Неверие Богу опирается всегда на человеческий фактор, на человеческое понимание. Друзья, обратите на это внимание. Неверие всегда опирается на возможности разума. Да вы что, во что вы верите, ребята? Это глупо, что вы в это верите. Вы фанатики. Да, для вас, может, мы фанатики. Не забывайте, пожалуйста, есть Бог, который выше наших возможностей. И мы признаем этот факт, что Он есть, Он мудрее. Поэтому, если Он что-то сказал, я этому верю. Пусть для тебя это фанатично смотрится, но я этому верю. Почему? Так сказал Господь. И я Его за это прославляю. Мы ранее говорили о том, что вера, библейская вера, она первое, что показывает нашу ограниченность наших возможностей и показывает всемогущество Господне. И вот за это верующий прославляет Бога. Что он понимает, что он ограничен. И он показывает, вот своим прославлением Бога, он показывает свое преклонение перед Ним, показывает свою нужду в Нем, и он действительно понимает, что без Бога он никуда. Бог-то действительно происходит его разумение, поэтому лучше сокрыться в надежном источнике. Это то, куда приводит вера верующего человека. Вера показывает ограниченность ума человека и приводит к прославлению Бога. Библейская вера формирует в человеке реальное преклонение перед Ним. Друзья, те, кто носит имя верующих людей, когда мы соприкасаемся с неприятностями в жизни, когда вполне возможно кому-то из нас вот это дело показывает относительно нашей веры, мы готовы в этот момент преклониться и прославить Бога? Мы готовы? Или мы с другой стороны Ему показываем? Ты тоже такой. Простите, пожалуйста, за улыбку. Когда Авраам соприкасался с этой нереальностью, смотрите, он понял, что это абсурдно для ума, непонятно. Но именно это повергало его в глубокое поклонение пред Богом, и он прославлял Бога. Господи, я благодарю Тебя за то, что Ты действительно в своих словах, которые Ты ко мне лично обратил, Ты показываешь свое всемогущество. И Ты смиряешь меня, и я Тебя за это прославляю. Пусть для людей это кажется фанатизмом, чем-то ненормальным, выходящим за рамки здравого смысла, я Тебя прославляю за то, что Ты дал вот это обетование, за то, что Ты дал это слово. Еще одна мысль, на которую обратим внимание, мы говорим о процессе веры, о том, как вера проявляется. Вера формирует убежденность. Вера формирует убежденность в Божьем могуществе исполнить обещанное. Только что мы говорили о том, что твердость веры побеждает неверие и приводит к прославлению Бога. Но еще что мы здесь видим в этом тексте, вера формирует убежденность в Божьем всемогуществе исполнить обещанное. То есть, если Бог сказал, я не просто поверил, что это Бог сказал, но я поверил, что раз Он сказал, Он отвечает за свои слова. И Он обязательно выполнит обещанный текст, стих 21. И будучи вполне уверен, речь идет о Аврааме, он был вполне уверен, что он силен исполнить обещанное. Итак, это действие веры. Раз Бог сказал, что это так, это будет так. И он это выполнит. Почему? Только потому, что это Бог сказал. Почему важно сегодня, друзья, всем проповедникам, да и всем верующим, когда мы другим людям представляем суть Евангелия, не лгать, не выдумывать, не говорить своего. Потому что, слышал одного из проповедников, думаю, что многие из нас наверняка соприкасались с подобными картинами, так иногда хочется показать, что Бог всемогущий, Бог может дать все, и руками развел, показал, что такой диапазон у Бога возможный. Он все может дать. Его спрашивают, скажите, пожалуйста, вы все имеете? У вас Мерседес есть? У вас пару миллионов есть? Нет. А чего же вы говорите, что Бог может дать все? Вопрос очень серьезный, друзья. Не обманывайте людей. Что Бог может дать? Вот только то, что есть в Слове, вот это и передавайте. Но не додумывайте за Бога. Иначе вы представите ложный объект веры. И у людей не сформируется правильная вера. Это будет вера вашим словам. Это будет вера в проповедника, вера в идею, которую кто-то там пытается представить другим. Это будет неправильный объект, который, безусловно, к правильности пред Богом не приведет и к стабильности в жизни не приведет. Итак, друзья, важно, Петр говорит так, говорит ли кто, точнее, проповедует ли кто, проповедуй, как слова Божьи. Проповедники, помните это. Прежде чем вы будете проповедовать, запомните одно, что в свои руки вы берете не свое слово. Трепещите перед ним. Это его слово. Постарайтесь увидеть, просите у Бога мудрости, познать его в премудрости его в этом слове и донести это слово максимально неповрежденным до сознания слушателей. Вот тогда оно будет формировать правильное представление о Боге. Если Бог сказал, это значит обещанное обязательно исполнится. Бог силен исполнить обещанное, Он сказал, Он несет ответственность. И сам Бог является гарантией того, что это обязательно исполнится. Я не должен беспокоиться о том, как это будет исполняться, это не моя задача. Если Бог это сказал, а это превосходит возможность моего понимания, я верю, что это будет, и даже не пытаюсь думать, как это будет. Даже не пытаясь думать, откуда, с севера, с запада, юга или востока это придет, мне это не надо. Я живу верой, ожидая, когда оно исполнится, всего лишь навсего. Вера вводит в состояние праведности и удержит нас в состоянии праведности. Последняя мысль, которую мы сегодня рассмотрим, вера в действии вводит человека в состояние праведности и удерживает его в этой праведности. Верой человек входит в состояние Божьей праведности. И этой же верой он удерживается в состоянии этой праведности. Последний стих мы прочитали. «Потому и вменилось ему это в праведность». Он вошел в состояние праведности и оставался в этом состоянии верой. Итак, вера – это то, что вводит нас в состояние праведности и помогает нам быть праведными людьми. Я думаю, что то, о чем мы сегодня говорили, его достаточно, чтобы самому себе задать много вопросов. Я себя, возможно, считаю долгие-долгие годы верующим человеком. Сегодня мы познакомились очень коротко. Авраам жил 14 лет, наша проповедь минут 30-40. Вы прекрасно понимаете разницу минут 40 и 14 лет. Авраам каждый день жил этой верой. Действительно, вера Авраама сегодня заставляет многих из нас покаяться пред Господом. Заставит, это правда. Я поверил, я не ходил на собрания. У нас не было оркестров, у нас не было хороших проповедников. У нас не было написанной Библии. У нас много кое-чего не было. Ходил Авраам вот так, один одинешенек по земле. И верил Богу, если так можно сказать, простым детским языком. И просто верил. Раз сказал Господь, это будет так. Кто-то провел такой интересный анализ, изучил, просмотрел библейские тексты, говорящие о том, сколько раз Бог разговаривал с Авраамом. И когда эти тексты прочитали на одном из богослужений, попросили отдельных братьев и сестер, чтобы каждый в отдельности прочитал одно обращение Бога к Аврааму. Все прочтение всех обращений заняло минут 10. Все обращение Господа, там нескольких обращений к Аврааму, заняло минут 10. Задается очень серьезный вопрос. Вот их вот 10 минут, которые Авраам провел в реальном общении с Богом, ему хватило, чтобы 100 лет быть верующим человеком. Это серьезно, правда? Сколько раз мы на богослужение приходим? Сколько замечательных проповедей мы слышим? Сколько раз мы Библию читали? Сколько часов, сколько годов уже потрачено? И вопрос, что изменилось? Что изменилось? Аврааму хватило минут 10, пусть 15. Пусть не все записано, я понимаю, но не был на богослужении. И вот этих вот нескольких минут хватило. В 75 лет он вышел из Ура Халдейского. 170 с лишним лет он прожил. 100 лет хватило ему сохранять веру. Услышал слова Господни, которые звучали всего минут 10. Это хватило ему сохранить веру до конца. Друзья мои, мы, безусловно, сейчас приближаемся к молитве. Действительно, Слово побуждает нас к покаянию, потому что реально мы видим, что моя вера, все-таки, когда я сопоставляю с верой Авраама, все-таки, Господи, прости меня за то, что она не такая. Я считаю себя достигшим, я долгие годы считаю себя верующим, но когда я рассуждаю о жизни Авраама, мне стыдно, потому что Авраам жил верой, а я называюсь верующим. Авраам жил верой, жил, несмотря на то, что, возможно, его многие не воспринимали. Вера Авраама представлена в Писании как пример для подражания. Именно вот такая вера вводит человека в праведность. Имеющий подобную веру, может с полным правом называть себя верующим. По-другому нет. Имеющий подобную веру, веру Авраама, он может называться верующим. Почему? Потому что Авраам является кем? Отцом всех верующих, которые ходят по следам Авраама. Мы в прошлый раз об этом говорили. Итак, тот, кто имеет подобную веру, он с полным правом может называться верующим человеком. Вера верующего устремляет его только вперед к достижению объекта веры. Независимо от того, когда она исполнится. Раз Господь сказал, я буду туда идти. Почему? Оно исполнится. Я верю Богу моему. Вера Авраама помогала ему принимать правильные решения в сложных ситуациях жизни. Мы вспоминали с вами разделение бизнеса, когда он разошелся с Лотом. Верующий идет по пути Авраама. Представлений о вере на сегодня очень много. Очень много. Верующих очень много. Но вера, угодная Богу, одна. Верующих много. Представлений о живой вере, о библейской вере, о правильной вере очень много. Но вера, угодная Богу, только одна. Она и представлена в Писании. Яркий пример – Авраам. Что во мне производит моя вера? Она помогает мне стабильно двигаться вперед. Она удерживает мое сознание, мое размышление от перекосов. Она помогает мне правильно принимать решения, даже тогда, когда это невыгодно, может быть, чисто и финансово где-то мне, но она помогает ли мне, смотря вперед, доверять все Богу? На что направлена моя вера? На что моя личная вера направлена? Перед нами прошла короткая картина Авраама. Верующий человек – это реальное доверие Богу. Верующий человек для мира, он действительно кажется ненормальным, фанатичным, неправильным. На то он верующий, чтобы понимать, что разум человека ограничен, возможности Бога безграничны. Что во мне производит моя вера? Если моя вера позволяет мне обижать, позволяет мне не вмещать кого-то, позволяет мне наговаривать на кого-то, позволяет мне возвышаться над кем-то, позволяет мне неправедные вещи делать, обманывать государство, иметь неприятные отношения с женой, с детьми, с соседями. Если моя вера позволяет мне это делать, моя вера неправильная. Это правда, друзья, моя вера неправильная. Вера Божья, которая представлена на примере Авраама, она явно показывает, что человек живет по Божьим законам, не по своему уму. Ага, если он мне это сделал, я подстерегу его обязательно. Если твоя вера позволяет тебе стеречь другого, ждать, пока он упадет, твоя вера не библейская, это точно. Твоя вера разрушительная, твоя вера не созидающая. Вера Авраама созидала его самого. И его вера, она прежде всего была направлена на кого? На кого? Не на другого, на себя. На кого твоя вера направлена? На соседа? Почему он такой-сякой? На кого твоя вера направлена? Что в тебе производит твоя вера? Итак, сущность веры. Как она в тебя действует? В Аврааме действовала вот так. Так оно написано в Писании. Как твоя вера действует в тебе? Сопоставь все это. Сегодня звучит слово. Слово Божье. От этого слова наша вера. Если твоя вера не сходится с Божьей верой, по примеру Авраама, сегодня есть хорошая возможность покаяться. Другого пути Бог не представляет. Если даже первую любовь человек оставил, у Бога один выход – покайся. Если твоя вера неправильная, один путь – покайся, другого здесь нет. Покайся, что вера была неправильная. И поверь Богу, который силен многое сделать, даже если это уму непонятно. Итак, перед Богом, который делает нас праведными, который силен сохранить нас в этой праведности, который по благодати своей, по милости своей, грешников, нечестивых, преступников делает праведными, после их покаяния принимает их и не вменяет им греха, удаляет эти грехи. Перед этим Богом мы сегодня преклонимся. Он и сегодня готов принять нас, принять наше покаяние для того, чтобы вера наша действительно была правильной. Потому что только правильная вера приводит нас в состояние правильной праведности перед Богом. Не имеющий Божьей праведности в Царство Божие не войдет. Это правда. Почему? Туда ничто нечисто не войдет. Бог знает состояние этой праведности. И фальшивку он отличит очень легко. Только тот, у кого есть только его одежда, одежда его праведности, тот наследует вечность. Итак, много-много вопросов. Что я могу сказать о своей вере? Аминь. Мы будем молиться.